благословено во веки, слава Ему. Благословено имя Его во веки и веки. Приятно и достохвально превозносить Его, восхвалять Его имя вновь и вновь. Я чувствую благословение от того, что я могу говорить о Нем в таких восторженных фразах. И я люблю это делать, и оно вдохновляет. И знаете, блажен человек, кто делает это не потому, что, как часто призывают, давайте благословлять Господа, потому что там, где прославление Господне, там исцеление, там чудеса происходят. Это мы благословляем Бога, мы прославляем Бога не потому, что там что-то есть для нас, а потому что это потребность души, потому что, славить Бога, это, исходит из потребности, из, глубины души, потому что Бог достоин славы, потому что хочется славить Бога, потому что внутренность требует этого. Поэтому слава, честь, поклонение, возвеличивание Тебе, Господь, Ты достоин всей славы, всего поклонения, да преклонится пред Тобой вся земля, да случится однажды это время, блаженное время, когда так же, как в молитве «Отче наш», мы говорим, да придет Твое царство, да будет Твоя воля на всей земле, да произойдет то, что Ты неоднократно говорил через святых своих пророков, через помазанных своих, что вся земля однажды преклонится пред Тобой, что все увидят величие Твое, красоту Твою божественную и будут славить Тебя на земле живых люди, осознавая, что Ты есть Владыка, что Ты есть Царь земли, что Ты есть Тот, Который сотворил все, и что Тобою все живет и существует. Благословен Ты, Господи, и мы склоняем перед Тобой наши головы, наши сердца, зная, что только у Тебя правда, у Тебя милость, у Тебя всякий ответ, у Тебя всякая помощь каждому из нас. Посему будь благословен, будь превознесен, будь прославлен, Владыка Владык и Царь Царей, и Господь Господствующих. Вот так да будет благословен наш Господь, братья и сестры, и мы, начиная наше собрание, хочу сказать, что да, на все нужны правильные мотивы, чтобы видел Господь наши правильные мотивы. Никогда не забуду одного человека, который, кстати, среди нас, человека, который однажды пришел ко мне, и он сказал, у меня проблемы, я хочу избавиться от духа, который ко мне пристает постоянно, который вот, сексуальные такие проблемы, атакует сатана этими проблемами частенько. И мы разговаривали, и я почувствовал, как Дух Божий просто прикоснулся ко мне. И я почувствовал, что я начну сейчас пророчествовать к нему. И обычно это бывает, знаете, так как-то раздувает тебя, как шарик, как пузырь какой-то. И ты чувствуешь, как будет выходить из тебя этот воздух. И я его спросил, не я спросил, а вот как бы я слушаю себя тоже со стороны. Я его спросил, вот что, если Бог предложит тебе стать евнухом, что ты Богу ответишь? По-простому, по-нашему, как говорится, если Бог тебе предложит кастрацию, что ты скажешь Богу? Он скажет, давайте кастрируем. Что ты Богу скажешь? А человек, ну, молодой еще человек, 40 лет, там, плюс-минус, да, он говорит, я, говорит, ни секунды не задумываюсь, скажу, пожалуйста, это самый лучший вариант. И даже ни секунды не задумываюсь, я уже устал от этих грехов всех, от этой всей нечистоты. И Дух Божий продолжает его спрашивать, а зачем тебе это нужно? Что ты, вот, что ты хочешь от Бога взамен? Это же все-таки, ну, очень большая жертва, ты же еще молодой человек. Что тебе нужно взамен от Бога? И я вот этими своими ушами слышал, человек сказал, говорит, да ничего я не хочу. Я хочу хоть немножко пожить в чистоте, а там хоть в ад. Я уверен, знаете, я уверен, что небо вот просто взорвалось от радости. Я прям вот шкурой своей чувствовал, что как бы это так же, как во время Иова, когда вот весь духовный мир, бесы, сам даже сатана спустился со своих там, где он там находится, слушали все вот этими вот своими, знаете, клинообразными ушами, там прислушались, что же он ответит Богу, да? И когда его ответил, что я знаю, искупитель мой жив, да, то и здесь, в этой ситуации, когда человек ответил, истинные мотивы, зачем человеку нужно, что он, зачем он платит такие, хочет платить такие жертвы, что ему нужно? Вот что ему нужно? Ему нужна просто чистота. Он устал жить в грязи. Понимаете, какую важную работу Бог сделал внутри сердца? Очистил человека от неправильных желаний. И Писание говорит, это уже не он делает. Это делает живущий в нем грех. Живущий в нем грех делает. И он уже свободен от этого. Он просто ожидает искупления и усыновления своего тела. Тело продолжает властвовать там, плоть со страстями и похотями. А душа оторвалась в сторону духа. И человек согласен хоть немножко пожить во власти духа, хоть чуть-чуть насладиться чистотой, сам еще не понимая до конца, что это такое, готов платить любые жертвы, лишь бы отсоединиться от того, что из себя представляет вся эта нечистота. И никакой сладости, и никаких интереса во всем этом у него уже нет. Вот какое величие Слова Божьего. И это, конечно же, есть истинное покаяние. Вот тут и рождается истинное покаяние. Вот тут и появляется истинный восторг неба, что произошел истинный поворот от зла к добру, от власти тьмы к Богу. И уже никогда этот человек не вернется туда, где он был. И, конечно же, он дождется освобождения своего тела освобождение своей жизни от всего этого гнусного мусора. И Бог, конечно же, будет велико прославлен в его жизни. И пусть сегодня смотрится никчемно, может быть, его жизнь. Пусть сегодня на него показывают пальцем там. И он говорит глупые слова, типа там пусть хоть в ад там дальше или что-то, но мотивы, вы посмотрите, какие мотивы. Мотивы просто пожить чисто. Просто пожить чисто. И по сравнению с этим, можно не говорить там, ой, я боюсь попасть в ад, ой, я боюсь, Бог меня накажет, ой, я хочу в Царстве Божие, или я хочу дары от Бога получить, или еще что-то я хочу из-за того, что мне что-то нужно, поэтому я вот ради этого готов идти на всякие жертвы и все прочее, прочее. Человек просто говорит, я хочу другого, я не хочу этой жизни. Это может сделать человеком только Божье Слово. И, конечно же, это на сегодняшний день это будет массовая подготовка Бога людей к этому величайшему периоду, который Бог откроет в это последнее время. Знаете, вот отделение плевел от пшеницы, когда начнется? Писание говорит, что я... перед жатвой скажу жнецам, что я скажу жнецам? Отделите мне прежде плевелы перед жатвой. Некоторые говорят, никогда не будет этого времени, что вот там что-то будет, там все будет так идти, как оно идет. Нет, однажды раздастся голос Божий ко всем тем, которые будут жать жатву, отделите мне плевелы. Объявит Бог, выйди оттуда мой народ, из этой вавилонской блудницы. Отделитесь, выйдите оттуда и отделитесь. И будет великая перемена, и будет снова видна великая разница между служащим Богу и неслужащим Ему. И никто не сможет подмазаться, потому что отделение это будет на уровне мотивов, на внутренних позициях человека, зачем это ему нужно. И все то, что на неправильных мотивах построено, на неправильном фундаменте, оно все начнет гореть, оно все начнет проверяться, что ты, зачем ты это все делаешь, что есть двигатель твоего процесса, как ты все это строил, на каких основаниях тебя, что интересовало. Вот. И поэтому нам снова и снова определять все те мотивы, причины, почему мы двигаемся к тем или другим нашим интересам. Конечно же, меня вдохновляет подобное очищение от слова, если я вижу таких людей, если я чувствую, что Бог достигает на них этих целей. Ты, как говорится, не имеешь много силы, но тебе удалось пройти этим путем и сохранить слово моего терпения. А слово моего терпения выработало в тебе надежду. А надежда выработала в тебе все эти драгоценные качества. И в тебе все-таки удалось сформировать эти истинные ценности, которые, вы знаете, просто неоценимы. Я вот прочитаю вам историю, которую вот сегодня ко мне пришел очень такой большой человек, он, ну, как говорится, большой служитель, он не может вопрос решить. И он сегодня мне отнял много времени. Давай побеседуем. Ну, давай побеседуем. Мне спать нужно, потому что мне в 3 часа вставать на работу. А он мне, давай побеседуем. Вот. Ну, пришлось беседовать с ним. И он говорит, вот, давай мне твое мнение, расскажи, что здесь получается. Вот эту историю я сейчас прочитаю. Это Матфея, 10 глава, 17 стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что ты имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Как, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумились, говоря между собой: «Кто же может спастись?» Иисус воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но Богу, но не Богу, ибо все возможно Богу». И вот смотрите, вон этот человек, пастор церкви, и он говорит, что почему-то люди затревожились, некоторые люди, они задали ему конкретно эти вопросы, и я еще и подогрел ему эти... Но мысли, мы начали рассуждать, я говорю, я начал ему немножко нагнетать ситуацию, я говорю: «Смотри, ведь что происходит? Просто подошел к Иисусу уникальнейший человек, каких, наверное, на земле больше и не было. Ну, Писание говорит юноша, но, по всей видимости, не юноша. Потому что 3 места Писания, и Матфея, и Марка, и Луки, говорит в одном месте, что он юноша, но по всей, одно место говорит, что начальствующий человек, некто, вот, везде говорится, что сохранил я от моей юности, значит, он не такой уже и юноша был. Может, это был еще относительно молодой человек, скорее всего, не женатый еще. Но то, что он говорит, то, как он себя ведет, никто так себя не вел. Тем более, что, вы понимаете, очень богатый человек, очень богатый, видать, очень уважаемый, начальствующий какой-то. Фарисеи вели себя, ну, как отстраненно. Иисуса никто особо не уважал, он был не в почете. Подойти к нему, встать на колени перед ним, тем более так унизиться. И Иисус так вот интересоваться по жизни, вот что я еще не сделал для вечной жизни, явно спрашивает о потусторонней жизни. что нужно, чтобы вот наследовать там то, что в вечности. Ну, как бы полностью правильный человек во всех отношениях. Спрашивает Иисус его, как бы, наверное, просто механически спрашивает, еще не проверяя его просто. Вот заповеди, как ты с заповедями? Он говорит, все сохранил от самой юности. Именно все твердо заявляет. Ну, мы знаем, Иисус же говорит, если ты исполнишь весь закон, а одну заповедь нарушишь, то ты есть нарушитель всего закона. Так же, когда он заявляет все, то Иисусу, ну, стоит написать на, там, на песке, а вот это парень милый там, как он когда-то писал фарисеям, которые привели женщину, взятую при любодеянии, да? Надавить на его совесть и показать ему кое-какие делишки и дела, которые, может быть, этот юноша и сам не заметил, или там этот взрослый мужчина, да? Однако Писание говорит, он посмотрел на него, как видно, за секунды просканировал его жизнь, Иисус Господь, и сразу написано, что полюбил его. Я уверен, что он увидел этого человека как необычного человека. Ни за одного человека не сказано, что Иисус его полюбил. Вот так вот, отдельно от всех остальных людей. Люди спрашивают, получил он спасение, не получил, потерял он спасение. Что он за человек? Ну как, если Иисус конкретно говорит, ну вот это сделаешь, будешь иметь со мной участь на небесах, если пойдешь со мной дальше. А если не сделаешь, он же не сделал, то что получается? Тогда не имеешь со мной ничего, ты же не захотел, я же тебе предлагал, а ты не сделал. Вот представьте, пришел этот богатый юноша на суд, и ему суд. Ну тебе же предлагали, ты захватился за свое богатство. А я тебе что сказал? Продай, раздай нищим, пошли со мной. А ты что? А ты за богатство схватился. Ну иди своим богатством туда, куда все надеющие на богатство пошли. Ну, по логике вещей-то так, вот читаем еще раз. Он же, смутившись от слов его, отошел с печалью, потому что у него было большое богатство. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять им говорит, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду войти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышите? То есть невозможно этому богатому юноше войти туда, потому что, ну, куда? Куда ему войти через игольные уши? Как верблюду туда не пройти, так и этому богатому юноше туда не пройти. Вот. Полюбил его, все. Однако же, ну что ж, он говорит, вот одно тебе не достает, не хватает тебе одного. Его конкретная речь ясна. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной, взял крест. Видите, одного не достает. До чего одного не достает? Он спрашивает у него, Когда же выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот что ему делать, этому человеку, чтобы жизнь вечную наследовать? Иисус говорит: одного тебе не достает для этого, чтобы тебе наследовать там жизнь вечную. Пойди все продай, раздай нищим, и пошли со мной, взял крест. Он говорит: ну не могу. Ну не можешь, не можешь. Значит, не можешь наследовать жизнь вечную. И пошли каждый своей дорогой. И вот, значит, ситуация такая. Почитаю немножко дальше. И они чрезвычайно изумились и говорили между собой: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему: вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, или братьев, или сестер, или отцов, или и матерей, и детей, и земель, и в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Вот так говорит Писание. Понимаете как? Значит, все сводится к одному. Если не оставишь все то, что у тебя ценно в твоей жизни. Если мы вернемся к этому человеку богатому, да, по сути дела, богатство его – это награда от Господа. Он жил по Ветхому Завету. Он явно угождал и угодил Господу. И в Ветхом Завете Бог говорил людям, что если ты вот так будешь жить, я тебя благословлю во всем. И твои житницы будут полны. И ты, все у тебя будет благословенно, материально. Эти благословения Бог написал. И практически в данной ситуации Иисус как бы поступает против закона Божьего. Он говорит: я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить, а практически он здесь нарушает закон. Он не имеет права говорить человеку, которому Бог дал подарок, что иди этот подарок раздай нищим. Он заработал этот подарок от самого Господа Бога. Понимаете как? И он, заслуженно опечалился, потому что весь закон на его стороне. Где ты найдешь еще такого человека, чтобы мог иметь дерзновение и сказать: все это я сохранил от юности моей? И Иисус практически это подтвердил, что этот человек прожил достойную жизнь до этого времени и полюбил его. Поймите, это был Ветхий Завет. Но почему Иисус с ним поступил, не похвалил его, а наоборот сказал, что ты для Царствия Божьего не пригоден вообще? Понятно, мы понимаем, что речь идет о Царстве Божьем, которое должно открыться внутри. И понятное дело, что Бог никогда не оставит таких людей, которые так стараются и так ищут Бога. И, конечно же, этот человек будет спасаться условиями Ветхого Завета, и наверняка он будет среди тех, кто достиг совершенства ветхозаветными возможностями и прочее, прочее. Мы не знаем судьбу этого человека, но сейчас мы говорим о мотивах и желаниях, которые должны разрушиться в нас. И удивительно, что Бог говорит, что нет ни одного, кто вот оставил эти желания, которые у него были, и не получил бы во сто крат больше. Во сто крат. То есть Бог перекрывает не чуть-чуть так перекрывает, чтобы человек успокоился. А, ладно, я это потерял, зато я получил, и пусть я там типа шило на мыло поменял, но я доволен все равно, что не такая большая потеря у меня. Нет, я потерял, и я даже не вспоминаю, потому что получил я во сто крат более по всем показателям и везде. И Бог говорит, абсолютно неправда, что, на что настраивает нас очень часто религия. Она говорит, что здесь мы теряем, зато там когда-то Бог нам все воздаст. Здесь мы скорбим, но радость нам будет там. Это брехня. Это брехня. Бог говорит, что мы должны очень четко понимать, что забирая у человека, надо обязательно ему дать. Если ему не воздается ничего, если ему не возвращается, значит, он постоянно будет жить вот с этой постоянной, забрав и ничего не дав ему, в ответ лучшего и большего, перекрывшего во сто крат большего, он превращается в такого, знаете, не дали ему с детства смотреть телевизор, и он потом по жизни просто не может без этого телевизора. Он такое для него запретный плод, сладкий, настолько манит, он не может днем и ночью без этих фильмов, потому что в детстве когда-то одна женщина рассказывала, вот такие серьги у нее, там уши уже как эти самые, такие блины такие у нее вытянулись, потому что она носит вот такие вот там эти самые. И она говорила, мать все время запрещала носить серьги. И когда я, говорит, стала самостоятельной, я стала носить вот такие это. Я, говорит, мать люблю, я мать уважаю, все, но я сама не знаю, почему мне нравится носить такие здоровенные. Уже сама вижу, что они растянули мне уши, и ничего не могу изменить, потому что любовь к этому мне привилась какими-то непонятными для меня путями. А какими? Вот этот запретный плод, сладкий, запретить, забрать и ничего не дать взамен. Вот это делает дурацкая религия. Извините за такое слово, дурацкая. Но она действительно дурацкая. Вот. Потому что забрать Бог предлагает взамен на то, что я дам тебе нечто такое, что перекроет это все в сто раз, в стопроцентное перекрывание тем, что я тебе дал. Причем это перекрывание должно работать, ну, пропорционально. Забираю, как взаимосвязанные сосуды, утекает и наполняется. Если не наполняется в другую сторону, значит, идут какие-то неправильные процессы. Где-то что-то формируется не так, как нужно. Поэтому мы должны внимательно смотреть, что, конечно, есть время, когда формируется надежда, когда мы в пустыне, и Бог дает мало влаги, но надежда укрепляется, и все равно человек через надежду, он терпит, надеется, но все равно он не хочет бросать этот путь, потому что все равно ему кажется, что это преимущественно, и хоть и долго время тянется, но он все равно к этому относится гораздо с большим почтением, чем к тому, что у него было раньше. Но когда он получает уже то, к чему он шел, от радости, он, как беременная женщина, уже ничего не помнит, когда рождается вот этот вот ребенок. Значит, поэтому ты получаешь гораздо больше, и на том стояла Первоапостольская церковь, их ничего не интересовало, ничего, они полностью были расслаблены, потому что они действительно получали здесь на земле, говорит Писание, а уже не говоря, что там в вечности. Что они получают там в вечности, ну, трудно сказать. Там совсем другие радости, совсем другие причины для радости, там нет нужды отличаться от других людей, от других душ, как, что вызывает там радость, что вызывает там более красивый венец, чем у других людей. Сказать очень сложно и невозможно, но действительно тот, кто больше потрудился, тот, кто больше, ну, стяжал благословений, тот больше будет иметь удовольствие от этого в вечности. Это факт, живой факт Писания. Вот, поэтому история этого человека говорит о том, что будь ты хоть 7 пядей во лбу, самым таким, что Бог тебе на тебя посмотрит, и ты ему понравишься, но ты можешь не войти в Царствие Божие, если ты прицепишься к какой-то, привяжешься к какой-то любви, каким-то своим интересам, и сатана подозревает нас с самого детства, что вот этот человек, скорее всего, меченый, скорее всего, Бог сможет до него достучаться своим царствием, поэтому надо с самого детства привязывать его к какой-то земной идее, к каким-то интересам таким, чтобы он не смог отцепиться то ли к похоти какой-то, то ли к деньгам, то ли к каким-то обстоятельствам, чтобы он не мог выкарабкаться там, тюрьма с ума, зависимость, там, комплексы, и он каждому подбирает какие-то свои особенности, а мы должны просто настоятельно исповедовать Господу. Ты знаешь все, и мне это невозможно отстать от этих всех, ну, мешков, которые я тяну на своем хребте, которые есть моя индивидуальность, мое, к чему я прилеплен, что мне дорого в моей жизни, ради чего я ну, радуюсь, ради чего я цепляюсь за эту жизнь, все мои мотивы, которых я не вижу, не замечаю, не понимаю, больно мне, Господь, но ты, пожалуйста, ломай, рушь, круши, Господь, всех этих идолов, все это вот, что настроено во мне с самого детства, возможно, даже где-то сатана предчувствует еще до твоего рождения, смотрел на твою бабку или там деда на твоего, и этот род надо тут внимательно, может родиться какой-то уникум там, и ты еще не появился на свет, он уже присматривается, ага, вот этого надо загрузить каким-нибудь комплексом, там пуганул где-то тебя, и ты страхом загружен каким-то там, вечно всего боишься, а другого там хвалил сверх меры, и все, ходит нос задрав. А третьего там дал ему успех, и бизнес у него пошел, и он кроме бизнеса ничего не видит больше. Еще что-то, и таким образом каждому из нас, если он подбирал ключик, если он подбирал ключик, а он спец очень большой, он 6-7 тысяч лет уже практически к людям подбирает ключики. Представь, злобный дух, очень умный, и подбирает вот таким образом к человеку, как его привязать к земле. И, конечно же, если он видит перспективу, он к тебе привяжет двух, а то и трех бесов, которые крутятся возле тебя день и ночь и ищут. Он еще их хлыстом подгоняет, что вы плохо работаете, чего до сих пор он у вас не так сильно хорошо привязан к земле. Он привяжет вас так, что вы дышать не можете без ваших идолов. Аж все кипит. Вот. А вы молитесь подобно этому драгоценному мужчине, говорите: Господь, просвети меня Твоим словом. Просвети меня Твоим словом. Пусть я сегодня еще делаю что-то, какое-то непотребство, но пусть Твое слово меня просветит, и пусть все станет мусором. И когда человек созрел до того, что освободи меня не потому, что я, да какая разница, хоть в ад, хоть куда угодно, хоть что угодно, лишь бы только вот чистота стала ценностью, а грех стал мусором. И ради свободы готов на любую жертву. Это свидетельство того, что грех стал мусором, ничтожеством, которое потоптать можно ногами. Вот это есть сила Божья. Это есть Евангелие. Когда ради меня и Евангелия ты оставил, ради Евангелия ты оставил, не ради себя, потому что очень многие оставляют ради себя, не ради Бога, а ради себя. Это я знаю наверняка, потому что я вращаюсь в христианском мире, я практически не вижу людей, которые что-то оставляют ради Бога и ради Евангелия, ради себя. В рай попасть, дубинкой не получить по хребту, какую-то награду получить, дарование получить, начинает ощущаться, омываться, обеляться. Вот. Еще что-то находит, для чего ему вычухивать себя. Но только не ради Бога. Не ради истинных целей и Евангелия. Вот. Поэтому пусть очистит нас Слово, а мы только можем об этом молиться и призывать это слово, чтобы оно очистило нас истинной своей чистотой, чтобы было истинное покаяние, истинное. Потому что покаяние – это не, знаете, не слезы и сокрушение, и там рвание волос на своей голове. Это можно сегодня делать, и Бог принимает это и очищает, но это вовсе не покаяние. Покаяние – это разворот на 180 градусов, и человек пошел совсем в другую сторону. Если твоя голова оглядывается назад, и тебе хоть немножко жалко того пути, по которому ты шел, то это недостойный плод покаяния. Достойный плод покаяния – это когда, тьфу ты, как я мог туда идти, как я мог этим пользоваться, это же такое болото. Вот это истинный и достойный плод покаяния. Поэтому благослови нас Господь Бог на все это достойное и правильное, и очень скоро мы будем подготовлены к тому, чтобы Царствие Божие начало распространяться на этой земле так, как никогда раньше. Мы предвосхищаем это блаженное время. Плевелы начнут чувствовать себя неуютно. Плевелы начнут себя чувствовать, как подгорает у них на одном месте. Доколе им уже вот это вот царствовать и показывать свои возможности в доме Господнем. Не будет у них такой больше возможности, потому что Господь идет царствовать и властвовать во вселенной, а тем более, что в своем доме. Он очистит гумно свое, и он сожжет солому огнем неугасимым. Так говорит Бог в это последнее время. Вот. И он соберет пшеницу в гумно свое и в житницу свою и отделит все. Вот, понимаете, лопату держит в своей руке, и он будет ее бросать на ветер, свою пшеницу. И все, на ветер ее будет бросать. И, конечно, сейчас никто так не делает, это в старину так делали. Выбирают ветреную погоду и начинают очищать пшеницу. И Бог сделал ветреную погоду, поверьте мне, он сделал ветреную погоду. И никуда не денется человечество, оно будет изворачиваться, оно будет искать возможность ветреную погоду убрать. А Бог будет убирать, и ветер будет дуть, а лопата в руке его, и он будет подкидывать пшеницу. А полова куда? Куда плевелы? А плевелы будут лететь от ветра и отделяться от пшеницы. И никуда не денутся, потому как Бог решил очистить гумно свое и освободить пшеницу от плевела раз и навсегда. Все время говорил: оставьте до времени расти и то, и другое. Придет время, мы скажем жнецам: отделите прежде плевелы, прежде чем жатву жать, отделите прежде плевелы, а потом займемся пшеницей, соберем ее всю в житнице. Понимаете, какая работа Божья предстоит Дому Божьему, работникам славы Божьей. Будь среди них. Дай Богу возможность вытащить из тебя все твое, абсолютно все твое, потому что все твое, все, что ты насобирал, ты как плюшкин. Я не знаю, знаете ли вы это произведение или нет. У нас был, его звали Плюшкин на базаре. Он везде ходил, везде, где он мог, ходил, и он собирал всякие все, что валялось, он их чистил, вытраивал, вымывал, и на базаре садился, и много всяких у него там поломанных запчастей от велосипедов, от мопедов, мотоциклов, кусок цепи, там всего. У него был немножко непорядок в голове. Однако он торговал весьма успешно. Кому-то надо кусок цепи, кому-то надо там кусок проволоки, чего-то еще. И вокруг него всегда большая толпа пацанов. Они там крутились, кто что-то ворует у него, за ними бегал, кричал там. И вот это мне сильно человек напоминает безрассудного плотского человека. Он с этим Гарбичем носится, как с писаной торбой, ругается, дерется со всеми подряд, как будто ценность там великая, тот, кто его цепляет за эти его ценности и не понимает, что он глуп, как сивый мерин. Вот, со всем этим своим богатством. И думает, он же такой деловой, такой важный, жизнью живет. На самом деле он сильно напоминает этого вот Плюшкина, который был в моем детстве. Вот, поэтому продать эту всю жизнь, бросить ее, получить во сто крат больше. Конечно же, ты засвидетельствуешь в любой момент, что я имею нечто то, что вы не видите и не понимаете, но я действительно это имею. Я не пустослов, я не вру никому. Просто вы это не видите, не понимаете, но там внутри меня Царство Божие, целое Царство. Поймите, там внутри меня Бог, там внутри меня небо, там внутри меня обустройство, которое я не могу вам объяснить, но я блаженствую. Вот. Так мы будем объяснять людям то, что Бог нам дал взамен того, что мы имели здесь на земле. И это не значит, что мы потеряем там что-то здесь. Уважение наших детей, родителей. Возможно, ничего мы не потеряем. Ни наши бизнесы, ни наши дела. Мы просто потеряем интерес к этому всему. Но это не значит, что мы потеряем возможность делать, допустим, деньги. Возможно, гораздо лучше мы, кого Бог изберет для того, чтобы воротить какие-то финансы, он будет воротить эти финансы. А кого не изберет, он бросит их безо всякого сожаления и скажет: гори, ну все огнем. Понимаете, как? Значит, не значит, что брось там братьев, сестер, жену, там детей и все, и они тебя отрекутся от тебя и откажутся. Может, кто-то и откажется, но это, наверное, за редким исключением. В основном еще гораздо больше тебя будут любить, чем кто-то там тебя возненавидит. Такие у нас дела. Хорошо, наш час общения подошел к концу. Если вы имеете что-то сказать мне вопреки, или добавить что-то хотите, я буду рад вас услышать. Но сердце мое переполнено ожиданием великого блага. Если ты подобна этому драгоценному человеку, с которого я начал свою проповедь, и он меня вдохновил сильно, это уже какое время прошло, и тебе тоже рождаются подобные вещи, что ты не ради себя любимого, не ради каких-то целей, ради которых ты идешь к Богу, а ради одной единственной цели. Тебе хочется быть новым человеком, тебе хочется быть чистым. Ты понял, что там есть истинный смысл бытия. что Бог – это красота неописуемая, что небо – это истинность бытия, а все остальное – это так тлен и прах. Пройдет твои 70-80 лет, положат тебя в гроб, и все сгниет, и все исчезнет, и все твои напыщенности, как мыльный пузырь, лопнут, и все пойдет прахом. А вечность, открывшаяся перед тобой, покажет, насколько ты глуп и насколько ты несчастен. Вот о чем речь. Поэтому благослови тебя, Господь, не потратить это короткое время на глупости. Моя голова, я думал, что она сильнее белая, когда красил ее, но она еще не совсем белая, но уже закат на ней виден основательно. Жизнь моя подходит к концу. Цепляюсь я за нее, потому что чувствую, что многое, как говорится, холостой выстрел, а не жизнь. Понимаете как? Хотелось бы немножко назад вернуться и по-новому прожить ее, но уже, увы, она меня обманула. Так вы, кто помоложе меня, не будьте продолжателями моих идей. Возьмитесь за голову сейчас и займитесь серьезно вопросом, чтобы все ваши интересы как можно быстрее выветрились из вашей головы, и Бог мог вам дать то, что Он хочет дать. Он говорит, нет ни одного. И это должно дать тебе такое дерзновение, что неважно, кто я вчера, неважно, какой я, важно то, что Бог сказал, нет ни одного, и я в числе тех, если у меня получится из меня выветриться мое «я», и все то, что принадлежит моим человеческим интересам, Бог мне даст 100 крат больше того, что я имею, и я буду переполнен божественным, и я пойду для того, чтобы показать миру истинную красоту евангельскую, для того, чтобы многие стали счастливыми, потому что если он меня заполнит 100-кратным своим благословением, то, конечно же, это будут реки живой воды, которыми я смогу делиться со многими другими людьми в этом несчастном, запутанном, глупом мире. И многие люди через это найдут большую-большую жизнь для себя и будут счастливы. И я вместе с ними буду счастлив, потому что я не зря буду жить на этой земле. Вот если ты можешь сказать на это аминь, то скажи в своей душе, и Бог услышит тебя и поможет тебе быстрее двигаться к тому, чтобы вся глупость из тебя ушла. Многие люди вот сейчас спорят со мной там по поводу откровения. Вы не знаете, с чем вы, о чем вы спорите. Вы не понимаете, что все споры рождаются из-за каких-то спрятанных внутри амбиций. Знаете, есть несколько причин, когда человек хочет чего-то добиться. Но не буду я сейчас об этом, никого не хочу расстраивать. Каждый должен заглянуть в себя и глубоко заглянуть действием Святого Духа и понять, почему я это делаю? Зачем оно мне нужно? Кто-то, конечно, рядом стоит и говорит, о, это ради Господа, это Господь, я буду стоять до конца, это только Господь, мне ничего не нужно там рвать на себе рубаху и все это кричать. Но надо все-таки остановиться и внимательно туда, действием Духа Святого, внутрь, глубоко. Зачем? Что я преследую? Чего я хочу на самом деле? И тихонько, 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 глубже, глубже, и Дух Святой расширяет, 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 углубляет, углубляет. Опа! За голову, спрятавшуюся эту змею, да поверьте, их не так легко увидеть. Почему я это делаю? И все. И как только ухватил, не стоит стесняться, не стоит, как говорится, прятать это все наружу, на свет. И там она начнет выкручивать свои кренделя. Ну, ничего страшного, не надо бояться, что кто-то там меня узнает, или кто-то посмеется надо мной, или что-то, да? Это счастье, пусть смеются. Смеется тот, кто смеется последним. А тот, кто сегодня смеется, тот глуп, потому что в конце концов над ним самим будут смеяться. Я хочу сказать так, что сегодня смеяться нам никому нельзя. Каждый должен опускать свою голову, и каждый должен понимать, что если смеюсь сегодня я, завтра будут смеяться надо мной. Поэтому будьте благословенны, благословляйте друг друга. И кто, на ваш взгляд, падает, молитесь за него, чтобы Бог помогал нам всем вставать, идти дальше, и все-таки, чтобы все мы могли дойти к той цели, которую Бог перед нами ставит. Успеха вам на этом трудном пути, потому что Писание говорит, устами самого Господа, среди гонений, Он даст вам гораздо больше, во сто крат, не среди успеха. Знаете, этот путь среди гонений, этот путь среди лишений всяческих, среди терпений, среди выработки надежды. Но если у меня там это сердце еле чертыхается там, кто его знает, как оно там успевает качать эту кровь, да, то у вас хватит возможности терпеть. Терпите, молчите и давайте Богу возможности работать, ломать, крушить все. И, как говорится, сопите в две дырочки, молчик, и продолжайте двигаться с довольствием, что Бог с вами работает и разрушает в вас все то, что ему не угодно. Чтобы вы однажды сказали, как этот человек, что ничего мне не надо, ничего не хочу, хочу чистоты, хочу Божьих законов внутри меня, хочу, чтобы Бог царствовал и все то-то. Больше ничего мне от него не нужно. А там пусть хоть что он хочет, пусть делает. Это его воля. Вот драгоценности, которые от Бога могут прийти к нам. Слава нашему Господу за все. Аминь.